на одном из последних мест.
С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 3 мая, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – сегодня Всемирный день свободы печати. Вы услышите также комментарии в прямом эфире, сообщения о некоторых итогах первомайских шествий в Москве и Петербурге. Вас ждут рубрики «Ключевое слово. Моя неделя», «Городская тема», «Экономическая панорама». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Российские средства массовой информации 6-й год подряд считаются несвободными. Таковы результаты рейтинга, проведенного независимой исследовательской организацией Freedom House со штаб-квартирой в Вашингтоне, которая опубликовала свой очередной ежегодный доклад о свободе прессы в странах мира. Выход доклада приурочен к Всемирному дню защиты прессы, который отмечается сегодня. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
7-й год подряд авторы этого доклада отмечают снижение глобального уровня свободы прессы. Сегодня только 17% населения земного шара живут в странах, где пресса по классификации Freedom House является свободной. Так, в списке из 195 стран Соединенные Штаты Америки занимают 26-е место наряду с Чехией и Литвой, и деля с ними рейтинг в 18 единиц по 100-бальной шкале. А в разряд стран с частичной свободой прессы впервые попали Израиль, Италия и Гонконг. Freedom House оценивает степень свободы печатных, вещательных и онлайновых СМИ в каждой стране мира, начиная с 1980 года. Рейтинг 2009 года основан на оценке правовых, политических и экономических условий, в которых журналисты работали в 2008 году. Авторы доклада отмечают, что в минувшем году свобода прессы в странах мира испытала вдвое больше потерь, чем завоеваний. Некоторый прогресс со свободой СМИ наблюдался в ряде регионов Южной Азии и Африки. Мальдивы перешли в категорию стран с частичной свободой прессы. Гайана восстановила статус государства со свободной прессой благодаря снижению числа нападений на журналистов, но в целом этот небольшой прогресс сильно омрачен кампаниями запугивания и преследования независимой прессы, особенно на территории бывшего СССР, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особое разочарование и озабоченность Freedom House вызывает ухудшение ситуации и застой в СМИ в Восточной Азии. По словам исследователей, они ожидали, что в 2008 году Китай улучшит свою репутацию, сдержав обещание обеспечить свободу прессы в период проведения Олимпиады. Однако вместо этого Пекин предпочел остаться крупнейшим из режимов, подавляющих свободу прессы. На постсоветском пространстве только в трех прибалтийских государствах пресса свободна по классификации Freedom House. Частично она свободна в Украине и Грузии. Пресса остальных 10 не свободна. В это число входит и Российская Федерация, оказавшаяся на 174-м месте. О последних тенденциях в ситуации со свободой печати в России я прошу рассказать Карин Карликар, главного редактора доклада о свободе прессы, которая является старшим аналитиком Freedom House. Рейтинг свободы печати в России за минувший год снизился с 78 до 80 пунктов. Сейчас картина сопоставима с советским периодом. Основная причина в неразвитости по-настоящему независимой судебно-правовой системы в России. Несмотря на то, что Конституция страны содержит положение о свободе слова и прессы, Кремль продолжает использовать политизированную и коррумпированную систему уголовного судопроизводства для преследования и наказания оставшихся в меньшинстве независимых журналистов. По-прежнему внушают серьезную озабоченность государственный контроль или влияние государства почти на все органы информации. Многие обращают внимание, что российский президент Дмитрий Медведев в последнее время заявляет о поддержке права прессы быть независимой. Это, на ваш взгляд, имеет некие последствия? Действительно, многих изумило, что 2 недели назад Медведев дал интервью оппозиционной Кремлю «Новой газете». Вместе с тем остается под большим вопросом, когда будет и будет ли вообще поставлена точка в расследовании и наказании убийц ряда сотрудников той же «Новой газеты», включая убийство Анны Политковской. Российская власть здесь пока не проявляет того рвения, которого следовало бы ожидать. В первую тройку в списке свободы прессы в этом году вошли Исландия, Финляндия и Норвегия. Среди самых недружественных для прессы стран – Бирма, Туркменистан и Северная Корея. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Разговор на эту тему мы продолжим с руководителем Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Олег находится на связи с нашей студией, на прямой связи. Здравствуйте, Олег. Согласно только что прозвучавшему докладу о свободе печати в разных странах, Россия находится, ну, прямо скажем, на не очень почетном 174-м месте по итогам прошлого года. Результат неутешительный, на мой взгляд, а на ваш?
Да, в общем, когда аналитик Freedom House говорит о том, что ситуация напоминает Советский Союз, я согласен, но только уточню, какой период Советского Союза. Это конец 80-х годов, когда только-только появилась перестройка, гласность, когда появились какие-то первые независимые статьи, а издания появились только в 90-м году после появления первого закона. Так вот, эта ситуация очень напоминает тот Советский Союз, такую же ситуацию, как сейчас я ее называю информационными потемкинскими деревнями. Когда власти говорят, что в России есть свобода слова, президент Медведев дает оппозиционной газете интервью, а опять говорит те же слова, которые говорил в начале своего правления президент Путин, но на самом деле ситуация это настолько катастрофичная, что место России в рейтинге Freedom House вполне закономерно. Помимо убийств журналистов, которые не расследуются с 93 года, их более 40, помимо ежегодных нападений, мы их фиксируем примерно 80 в год, примерно 60 уголовных дел в год открывается против журналистов. Это огромное количество различных форм давления на журналистов и на прессу. Это, наконец, попытки поставить под контроль интернет и многочисленные судебные процессы над блогерами, над людьми, которые посещают форумы, чаты, которые пишут свое мнение. В общем, ситуация очень печальная, и я думаю, что сколько бы ни говорили политики российские, сколько бы ни говорили представители НПО, близких к Кремлю, ситуация действительно очень плохая.
Олег, ведь сегодняшний день призван как бы служить напоминанием всем правительствам, в том числе и российскому, о необходимости как бы поддерживать фундаментальные права журналистов, прилагать усилия для их безопасности, да, при исполнении профессионального долга. Вот как, на ваш взгляд, вот поддерживает ли правительство вот именно права и безопасность журналистов в России?
Ну, у меня единственное пожелание к людям, которые принимают решения в России, политики, чиновники, это периодически доставать с полки Конституцию и читать ее. И те законы, которые регламентируют деятельность средств информации и права журналистов. Ничего другого делать-то и не нужно. Если в России будет не соблюдаться закон точно так же, как не соблюдались законы в Советском Союзе, то и ситуация будет напоминать именно те времена.
Спасибо большое, Олег. В нашем эфире принимал участие руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. 15 часов 15 минут в Москве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске 8 человек погибли при взрыве газа в жилом доме. В Подмосковье найден повешенным заместитель мэра города Бронницы Михаил Калистратов, подозреваемый в хищении бюджетных денег. Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы. Россия по степени свободы СМИ занимает 174 место из 195 в рейтинге, составленном Freedom House. В Мексике количество зараженных вирусов H1N1 возросло до 473. Количество подтвержденных смертей от этой болезни до 19. Опознаны жертвы лавины в австрийских Альпах. Это чешские альпинисты. Президент Чечни Рамзан Кадыров отрицает причастность к убийству своего бывшего телохранителя Умара Исраилова. Япония вложит в экономику других азиатских стран почти 62 миллиарда долларов для преодоления проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. На борту британского судна, захваченного сомалийскими пиратами, находится 24 украинских моряка, сообщил МИД Украины. Президент Эквадора Рафаэль Корреа вновь избран главой государства. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула. Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Время свободы в эфире. Оглашенные государственными обвинителями доказательства не подтверждают, а опровергают обвинения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищении 38% пакета акций Восточной нефтяной компании и 350 миллионов тонн нефти. С таким заявлением в ходе состоявшихся судебных заседаний выступил Михаил Ходорковский. За ходом разбирательства в Хамовническом суде Москвы на уходящей неделе следила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Обвинение взорвало свою оценку акций, подтвердило факт рейдерской атаки на ВНК и общую практику торговли в вертикально интегрированных нефтяных компаниях, распространяемую и на государственные компании. К такому выводу пришел Михаил Ходорковский после первых дней оглашения прокурорами доказательств. Делая свое заявление в суде, Ходорковский прошелся по большинству из уже оглашенных документов, акцентируя внимание председательствующего Виктора Данилкина на те или иные сведения, содержащиеся в них, поясняет адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
По перечню документов, которые находились в томах 2, 3, 4 и 5, эти документы свидетельствуют о существовании деятельности ВНК, потом устав Митры был оглашен и, соответственно, касающиеся обмена акций, частично оглашались. Это говорит о том, что никакого тайного обмена акций не могло быть, потому что вот они договора, которые подписаны обеими сторонами и которые прошли определенную регистрацию в соответствующем регистрирующем органе. То есть это еще раз показывает прозрачность проведенной сделки, что не может быть само по себе тайным изъятием. Для нас это однозначно, что здесь нет ни состава преступления, нет событий, которые могут оценить как преступление. Происходило деятельность предприятий, обычное хозяйственное, которое почему-то сторона обвинения оценила как преступное.
Выступая в суде, Михаил Ходорковский отметил также, что возврат ему заявления о преступлении для передачи его в правоохранительные органы не снимает вопросы о том, почему сторона обвинения, зная, в какое имущество вложены средства, которые прокуратура считает похищенными и отмытыми, не арестовывает это имущество для обеспечения интересов потерпевших, а позволяет ему свободно обращаться на рынке. Ходорковского интересует и то, почему ни суд, ни обвинение не проявляют желания узнать из его Ходорковского показаний, где остальное имущество, купленное на деньги от реализации похищенной и отмытой, по мнению обвинения, нефти. Возможно, Михаил Ходорковский и получит ответы на эти вопросы, но не раньше, чем возобновятся слушания, в которых объявлен перерыв до 12 мая. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще одна история из российской судебной практики, хотелось бы верить, закончилась на уходящей неделе. Речь идет об условно-досрочном освобождении экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Условно-досрочное освобождение Бахминой, произведенное в обстановке полной секретности, тем временем вызвало слухи и о давлении, которым могла подвергаться Бахмина со стороны сотрудников правоохранительных органов, и о возможной связи этого дела с обвинениями в адрес Михаила Ходорковского. С одним из адвокатов Ходорковского, Юрием Шмидтом, беседовал сразу после освобождения Бахминой мой коллега Андрей Шары.
Все связанное с освобождением, с выходом на свободу физическими Светланы Бахминой каким-то подернуто какой-то тайной все время. Это как-то объясняется с юридической точки зрения? Почему человека сразу не выпустили?
В глубине души я чувствую, что со Светланой Бахминой ведется какая-то недостойная игра. И что это за игра, мы, вероятно, узнаем достаточно скоро. Что касается ее освобождения, решение было вынесено 21 числа. И 21 числа Бахмина должна была быть дома. В самом крайнем случае 22-го, потому что было очень много неправильных, юристы говорили, комментариев о том, что якобы 10-дневный срок на возможность кассационного протестования. Это все действительно имеет место. Кассационный срок действительно 10 дней, но все постановления, связанные с освобождением из-под стражи, исполняются немедленно. Если человек находится в зале суда, его тут же выпускают на свободу. Если он находится в учреждении исправительном, то с той скоростью, с какой туда успевают доставить документы.
Есть основания предполагать, что Светлана Бахмина может или будет выступать на процессе над Михаилом Ходорковским в качестве свидетеля обвинения?
Ну вот я вам сказал, когда говорил о недостойной игре, если прокуратура опозорившаяся уже, не понимая этого, будет позорить себя еще и дальше, то я не удивлюсь, что они пригласят Бахмину в качестве свидетеля. И несмотря на то, что она вообще в принципе ничего не может показать по существу предъявленного Ходорковскому и Лебедеву обвинения, заставят ее дать какие-то показания. То есть будут пытаться заставить. Возможно, то время, которое огромное число людей подписывало петиции с требованием освободить Бахмину, в ней как раз вот эта самая игра недостойная велась. А как вы сами легко понимаете, когда 40-летняя женщина рожает, она думает только о том, чтобы роды прошли удачно, и с ребенком, не дай бог, ничего не случилось. Я очень хорошо помню, когда зашел впервые несколько месяцев назад разговор о такой возможности, что вот с Бахминой идет торг, освобождение в обмен на какие-то показания, Ходорковский сказал: «Ради бога, пусть дает любые показания». Только бы ее освободили.
С юридической точки зрения, человек, которого вызывают свидетелем вот по такому делу, может отказаться или нет?
Нет, отказаться от явки в качестве свидетеля нельзя. А уж какие показания человек будет давать, это дело его совести, потому что его предупреждают об ответственности за дачу ложных показаний. Ну, а там в суде бывают уже любые чудеса.
С Юрием Шмидтом, адвокатом Михаила Ходорковского, беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Выборге прошло очередное обсуждение транснационального проекта Nord Stream – «Северный поток», который соединит Россию и страны Евросоюза через акваторию Балтийского моря от Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Экологи до сих пор не уверены, что ущерб окружающей среде, нанесенный газопроводом, будет должным образом компенсирован, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Европа обеспечена собственными запасами газа только на 40%. Ожидается, что к 2025 году эта цифра сократится почти вдвое, и страны ЕС будут вынуждены ввозить уже 80% газа. Правда, эти данные не учитывают усилия Европейского Союза по развитию альтернативных источников энергии. Например, в Финляндии уже сегодня пятая часть всей электроэнергии генерируется на возобновляемом древесном топливе и еще от 4 до 7% на торфе, который финские технологии тоже сделали возобновляемым. Кроме того, экологи обеспокоены тем, будет ли возмещен ущерб, который может возникнуть в ходе строительства и эксплуатации газопровода. По мнению международной коалиции «Чистая Балтика», больше всего могут пострадать прибрежные экосистемы Финского залива. Говорит главный редактор журнала «Экология и право» правозащитного экологического центра Беллона Лина Зернова.
Больше всего беспокоит, конечно, комплекс островов, которые в Финском заливе находится. Тот заповедный мир, вот эти птицы, которые там живут сегодня, пока в диких условиях, действительно может быть нанесен вот такой вот удар по этим сообществам. Будет прокладываться трубопровод, то есть там будет шумовое воздействие, там появятся люди, там появятся вот эти баржи, там будет стоять шум по металлу, например. Орнитологи считают, что где-то 15% птичьего поголовья может просто уменьшиться. Еще что это взмучивание воды, конечно же, вот влияние уже на рыбу, на нерест, из рыбы, если там имеются какие-то вредные вещества, донные отложения, это вторичное загрязнение воды. Финны, они потребовали, чтобы трубопровод изменил траекторию, чтобы эта линия обогнула остров Гогланд. Но вот у них 6 километров от их особо охраняемой территории, это их озаботило. Но когда ученые все это просчитали, то сказали: нет, господа, вообще говоря, в таком случае этот трубопровод пойдет всего в 200 метрах от планируемого им германландского заповедника.
Лина Зернова считает, что международные обсуждения газопровода «Северный поток» сами по себе уникальны.
Впервые в истории конвенции ЭСПО состоялись вот эти вот международные слушания, столь крупные, столь широкие слушания, в которых принимало участие. Это вообще для России прецедент. То есть вот мы, люди, которые участвуют в этих слушаниях, мы увидели, как вообще это делается, как это надо делать. 2 года назад в Польше, в Эстонии, в Латвии и Литве поднялся просто колоссальный скандал по поводу этого трубопровода. Вплоть до того, что вообще не пустим, мы против, и все. Но вот они проводили тоже большую работу, встречались с населением, общались, говорили. А потом Nord Stream провел совершенно беспрецедентное, я считаю, исследование морской среды Балтийского моря, которое не проводил еще никто в таких масштабах. Они на них затратили получателей 100 миллионов евро.
И все же экологов устраивает далеко не все, говорит представительница организации «Друзья Балтики» Ольга Сенова.
Мы до сих пор не видели окончательного отчета национальной оценки воздействия на окружающую среду. По законодательству общественность представляет предварительная оценка. И мы ее видели в ноябре 2007 года, реагировали и посылали замечания. А уже исправленная нам не представлялся. Хотя государственная экологическая экспертиза прошла, утверждена, и вот в конце мая национальный процесс государственной экологической экспертизы завершается. Мы очень хотим увидеть этот отчет. Нам было отвечено, что в принципе по запросам, когда все закончится, мы, наверное, можем его получить, но это все очень нечетко и непрозрачно. Мы не вполне удовлетворены тем, что мы не видели программы экологического мониторинга. Понятно, что процесс, что проект будет осуществлен. Очень важно, чтобы в процессе прокладки происходил экологический мониторинг постоянный. Где и кто будет владеть его результатами, какова программа, что, где, когда будет исследоваться, мониториться, этих материалов мы не видели.
Тем не менее, удивительно уже то, что начало работ летом 2010 года приурочено к окончанию нереста Салаки. Это стиль работы западных экологически ориентированных компаний, которую пришлось принять и российской стороне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня, в воскресенье 3 мая, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича председатель исполкома движения «Солидарность» Денис Белунов. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 3 мая, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». События минувшей недели. Москва и Петербург отметили Первомай. Некоторые итоги праздника. Кризис и проблемы метростроя в Москве. Репортаж нашего корреспондента. Вы также услышите экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя», «Ключевое слово». И все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске 8 человек погибли при взрыве газа в жилом доме, сообщила пресс-служба МИНЧС по окончании разбора завалов. 7 жильцов, в том числе ребенок, получили ожоги и травмы. Все госпитализированы. В Подмосковье найден повешенным заместитель мэра города Бруницы Михаил Калистратов. Следователи пришли к выводу, что он покончил с собой. Против чиновника расследовалось уголовное дело. Его подозревают в присвоении крупной суммы денег из городского бюджета. Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы. Россия по степени свободы СМИ занимает 174-е место из 195 в рейтинге, составленном Freedom House. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что свобода прессы зависит не только от государства, но и от самих журналистов. Министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель Кордова заявил, что количество зараженных вирусом H1N1 возросло до 473, количество подтвержденных смертей от этой болезни – до 19. Опознаны жертвы лавины в австрийских Альпах – это чешские альпинисты. Единственный член группы, не участвовавший во вчерашнем походе, помог идентифицировать 6 погибших. Президент Чечни Рамзан Кадыров категорически отрицает свою причастность к убийству его бывшего телохранителя Умара Исраилова. Об этом Кадыров заявил в интервью, публикуемом сегодня австрийской газетой «Der Presse». Исраилов был убит в Вене в январе. Ранее он обвинял Кадырова в пытках и похищениях людей. Япония вложит в экономику других азиатских стран почти 6 триллионов йен, это 62 миллиарда долларов, для преодоления проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. Президент Эквадора Рафаэль Корреа вновь избран на этот пост уже в первом туре президентских выборов.
Вы слушаете «Время свободы». На уходящей неделе отшумел праздник весны и труда не только по всей России, но и в европейских странах. О некоторых особенностях 1 мая 2009 года в Москве и Санкт-Петербурге, шествиях и акциях нам удалось узнать у гостей первомайской программы «Грани времени» первого секретаря Российской коммунистической рабочей партии в Петербурге Виктора Тюлькина и руководителя Левого фронта в Москве Сергея Удальцова.
И, на мой взгляд, эти демонстрации прошли очень энергично, динамично, пускай, может быть, пока еще не была достигнута большая массовость, то есть кризис пока еще не повлиял на то, чтобы люди в большем количестве выходили на улицы, то есть, на мой взгляд, по количеству участников демонстрация была, ну, примерно на уровне прошлого года, может быть, немного больше, вот, но по настрою, по радикализму, в хорошем смысле слова, очень, на мой взгляд, акция была правильная, хорошая, звучали жесткие требования, жесткие лозунги, отставки правительства, защиты граждан, простых граждан от кризиса. И, на мой взгляд, протестный потенциал будет только нарастать, и об этом говорят многочисленные социологические опросы. То есть мы ожидаем к осени, действительно, уже люди, которые сегодня говорят, что они готовы участвовать, протестных акциях, от слов перейдут к делу и действительно будут выходить на улицу.
А вот какие особенности состоявшихся демонстраций и шествий в Петербурге заметил первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии Владимир Тюлькин.
Значит, в Ленинграде прошла, во-первых, традиционная демонстрация, и митинг был проведен на Исаакиевской площади. Как новый положительный факт я бы отметил участие в сегодняшней демонстрации отряда свободных профсоюзов, которые шли вместе в колонии с Российской коммунистической рабочей партией. Это профсоюзы завода «Форд», профсоюзы «ЖМ», профсоюзы локомотивных бригад, профсоюзы «Защита» и ряд других профсоюзов. Это отрадный факт, потому что это те отряды рабочего класса, которые уже из просителей превращаются в борцов. Интересно, что было заметно, что «Единая Россия» постаралась, власть постаралась, и свою колонну выстраивали особенно тщательно с использованием административного ресурса. Появились всякие цилиндры там и так далее и тому подобное. Но поскольку мы наблюдаем за процессом, мы, естественно, послали ряд наблюдателей на Дворцовую площадь, чтобы знать, а как прошло митинг и само шествие и прочее там. Однако разрыв между нами, между колоннами был всего 1 километр, и когда мы подходили к своему месту, то навстречу уже стали попадаться ребята с флагами «Единая Россия», а наши наблюдатели доложили: слушай, дошли до площади, кто-то там один или два выступили, все остальные где-то отметились как в спортивном ориентировании и разбежались. Это тоже отрадный факт, видишь, видимость создать можно, а действительного, так сказать, сопереживания или соучастия нет.
Впечатлениями о прошедшем 1 мая 2009 года делился первый секретарь РКРП в Петербурге Виктор Тюлькин и руководитель Левого фронта в Москве Сергей Удальцов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Далее в нашей программе панорама бизнес-новостей за неделю, итоги развития экономической сферы за неделю, комментарии, прогнозы, надежды в обзоре, подготовленном экономическим обозревателем «Радио Свобода» Иваном Трефиловым.
Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2009 год. Его доходы сократятся почти на 40%, а расходы, наоборот, увеличатся примерно на 7,5% по отношению к ранее утвержденным показателям. Дефицит бюджета составит около 3 триллионов рублей или 7,4% ВВП, а на его финансирование будет направлено почти половина средств Государственного резервного фонда. Документ рассчитан, исходя из ожидаемого сокращения объема экономики на 2,2%, инфляции в 13% и среднегодовой цены российской нефти Urals – $41 за баррель. Международные или золотовалютные резервы России за период с 17 по 24 апреля снизились на 4 миллиарда 200 миллионов долларов, или примерно на 1,1%, до 380 миллиардов 600 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 36%. Доля валютных вкладов российских граждан в банковской системе страны может начать снижаться уже в ближайшее время, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. На 1 января 2009 года доля валютных банковских вкладов населения составляла около 20%, а в конце первого квартала – более 30%. В целом, согласно прогнозу руководителя агентства, прирост частных вкладов в банковской системе страны в 2009 году составит от 10 до 15%. Министерство экономического развития России в сентябре представит предложение по формированию методики расчета ценовых индикаторов на нефтепродукты, сообщил представитель министерства. После введения такого механизма, по его словам, продавцам не придется доказывать в суде, что установленные ими цены являются рыночными, поскольку их можно будет просто сравнить с общепринятым индексом. Российская государственная компания «Транснефть» начала строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в направлении Китая. Согласно подписанному 17 февраля соглашению, Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов, который получат государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Ожидается, что эти поставки начнутся в январе 2011 года. Российский «Газпром» завершил покупку у итальянской нефтегазовой компании «Эни» 20% акций своей дочерней компании «Газпромнефть», увеличив свою долю в ней примерно до 96%. Объем сделки составил 4 миллиарда 200 миллионов долларов. «Эни» купила этот пакет акций «Газпромнефти», а также долю в двух газодобывающих компаниях, принадлежавшие ранее нефтяной компании «ЮКОС» в ходе ее банкротства 2 года назад. Главы правительств России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко провели в среду в Москве очередные переговоры, в том числе и об урегулировании нерешенных проблем в области поставок и транзита газа. Российская сторона согласилась не взимать с Украины штрафы за недобор топлива в 2009 году, что предусмотрено действующим контрактом. Их объем оценивается в 2 миллиарда долларов. Однако Юлии Тимошенко не удалось договориться о получении российского кредита на сумму 5 миллиардов долларов в счет предварительной оплаты услуг по транзиту, который Киев рассчитывал потратить на закупку газа в свои подземные хранилища, говорит директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Ну, я думаю, что это тактический компромисс. Первое, «Газпром» не выставляет Украине штрафы за недобор. Но тут надо понимать, что это не столько, так сказать, мы спасаем Украину, сколько, ну, сейчас недобор практически у всех потребителей «Газпрома» в Европе. Просто это прецедент получается нехороший. Мы, скажем, выставим штрафы «Газпрому», начнут волноваться, так сказать, наши европейские потребители. Второе, отказались заплатить за транзит, там, грубо говоря, на пару лет вперед, чтобы таким образом дать Украине закачать газ в ПХГ. Тут тоже логично. Украина планирует закачать какой-то беспрецедентный объем газа, 19-20 миллиардов кубометров. При том, что объемы их закупки они сейчас хотят довести до 33 миллиардов. Вот возникает вопрос, зачем украинской стороне в условиях падения объемов потребления наращивать объемы запасов ПХГ?
У вас есть предположение, зачем Украине это необходимо?
Мне кажется, логика очень простая, что украинская сторона готовится к новой газовой войне и, соответственно, пытается обеспечить себе некий запас прочности, чтобы даже если им перекроют задвижку, у них был бы заказ в этих самых запасах ПХГ, и чтобы они за счет этих запасов, так сказать, могли бы продержаться какое-то время без поступления газа из России. Поэтому для России продать сейчас этой предоплатой этот газ, это было бы, так сказать, задешево патроны продать перед возможными военными действиями.
Тем не менее, Юлия Тимошенко пригласила Россию участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы, чего Москва уже давно добивается. Можно ли это заявление расценивать как изменение позиции Киева, ранее договорившегося о привлечении к этому проекту Евросоюза и ряда международных финансовых организаций?
Это все не имеет абсолютно никакого смысла. Да, еще хорошо бы, чтобы Россия как-то поучаствовала. Я понимаю, если бы подписали договор по консорциуму, да, это нормально, это логично, это понятно. А так, вот эти все обещания, я думаю, что обещаниям украинской стороны никто уже давно не верит. Более того, практика показывает, что не имеет смысла верить и их даже подписанным ими документам. Например, ситуация, когда Тимошенко в январе подписывает этот 11-летний контракт на поставку газа, а потом через 2 месяца подписывает в Брюсселе декларацию, ряд положений которых прямо противоречат подписанному ей договору.
Насколько вероятна новая газовая война между Украиной и Россией, к которой, по вашему мнению, сейчас готовится Юлия Тимошенко?
Она вероятна. И все зависит от того, кто, собственно, будет у власти в период осень-зима. То есть, если у власти останется Юлия Владимировна, я считаю, что это вполне вероятно. Многое зависит от срока президентских выборов. То есть, например, если выборы будут 17 января, ну, я не исключаю, да, что в рамках электоральной мобилизации, там, например, Тимошенко надо будет консолидировать электорат Запада Украины и откреститься от ярлыка прокремлевского политика. Ну, она организует управляемый конфликт, чтобы мобилизовать избирателей Запада Украины, например. Как вариант. То есть я думаю, что вероятность сохраняется, но главное, это даже не столько политическая тактика, сколько реально предбанкротное состояние украинского государства.
Это был директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Экономические итоги недели для нашей программы подготовил и представил Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске 8 человек погибли при взрыве газа в жилом доме. В Подмосковье найден повешенным заместитель мэра города Бронницы Михаил Калистратов, подозреваемый в хищении бюджетных денег. Сегодня отмечается Всемирный день свободы прессы. Россия по степени свободы СМИ занимает 174 место из 195 в рейтинге, составленном Freedom House. В Мексике количество зараженных вирусом H1N1 возросло до 473, количество подтвержденных смертей от этой болезни до 19. Опознана жертва лавины в австрийских Альпах, это чешские альпинисты. Президент Чечни Рамзан Кадыров отрицает причастность к убийству своего бывшего телохранителя Умара Исраилова. Япония вложит в экономику других азиатских стран почти 62 миллиарда долларов для преодоления проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. На борту британского судна, захваченного сомалийскими пиратами, находятся 24 украинских моряка, сообщил МИД Украины. Президент Эквадора Рафаэль Корреа вновь избран главой государства. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы». Постоянную воскресную рубрику «Ключевое слово» подготовила моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – майские праздники. Нынешний месяц богат на них, и самое главное, конечно же, День Победы. Этот праздник так прочно укоренен в народном сознании, что не требует развернутой формулировки, кто над кем и когда одержал победу. Двух коротких слов – и оба с прописной буквы достаточно. День Победы станут отмечать на следующей неделе. А вот Международный день солидарности трудящихся, то есть 1 мая, уже отшумел. Хотя праздник давно перестал быть всенародным, не стоит думать, что слово «Первомай» оказалось на языковой периферии. На Первомай уедем отдыхать, так и в наши дни говорят. Современные поэты тоже о Первомае не забывают, правда, пишут о нем уже в другой тональности. Вот строки из стихотворения Мирослава Немирова.
Какой печальный праздник Первомай. По выходным сейчас ничего не продавают. Сидят граждане, позапершись по домам, одни солдатики печальные гуляют. И я брожу меж них туда-сюда по двухэтажным улицам воскресным. И жизнь уходит, как меж пальцами вода, через эту пыльную, унылую окрестность.
И все-таки странно это слово «Первомай». Наверное, оно единственное такое. Никто ведь не называет День знаний 1 сентябрь, а День дурака 1 апреля. За разъяснениями обратимся к Леониду Крысину, заместителю директора Института русского языка имени Виноградова.
Это слово в каком-то смысле уникальное. У меня в руках словарь под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. Это первый советский толковый словарь, четырехтомный. И там при слове «Первомай» есть такие пометы. Новое риторическое и поэтическое. И толкование такое. Праздник 1 мая – День международной солидарности пролетариата. Помета «новое» свидетельствует о том, что это слово было придумано, по-видимому, в 20-х годах, и оно укладывается в тенденцию сокращать. Вот разного рода сокращения, аббревиатуры были в то время очень популярны. Сокращения типа ВЦСПС и ВКПБ всем известны, но и другие слова получали вот такие формы. 1 мая – это тоже сокращенная форма. Вместо того, что 1 мая, говорят в одно слово «Первомай». Ну, такой советизм.
Этот советизм образован по продуктивной модели. В русском языке слов, которые начинаются на «перво», где корень «перв» и соединительное гласное «о», достаточно много. «Первопрестольное», «первосвященник», «первородство» и так далее, и так далее. Но если вдуматься, делятся эти слова на две группы по значениям. В первом случае «перво» – это просто нумерация, как первоцвет, а во втором, как первопрестольное, означает «главный», то есть столица, главный город.
Верно. Вообще «первый» по-русски всегда связан с чем-то главным. Недаром секретари райкомов были первыми. Не главный секретарь райкома, был первый секретарь райкома, значит «главный».
Да, но я-то хотела у вас спросить, 1 мая здесь все-таки какое значение преобладает?
И то, мне кажется, есть. Ясно, что в самом сочетании 1 мая указано, что это первое число месяца мая, но одновременно, может быть, те, кто придумали это слово, хотели подчеркнуть, что это главный праздник для трудящихся.
В промежутке между 1 маем, о котором рассуждал Леонид Крысин, и Днем Победы будет еще День радио. Сейчас мало кто помнит, но ко Дню Победы этот праздник имеет некоторое отношение. Он был учрежден 7 мая 1945 года не только в связи с 50-летием изобретения Александра Попова, но и в память об особой роли радио в годы войны. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Открытие двух станций московского метрополитена «Марьино Роща» и «Достоевская» переносится на неопределенный срок. Напомню, что их планировали открыть уже в этом году. На планы метростроя повлиял экономический кризис. Первоначально рассматривали возможность открыть «Марьино Рощу» первой, минуя «Достоевскую». По мнению экспертов, если власти откладывают открытие таких жизненно необходимых мегаполису объектов, как станции метро, значит, кризис серьезно отразился на бюджете Москвы. Либо же деньги в нем распределяются непродуманно. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахуничева.
Кризис не повлияет на планы метростроя, еще недавно заверяли москвичей власти столицы. Пару месяцев назад в интервью газете «Известия» начальник московской подземки Дмитрий Гаев подтвердил, что строительство метрополитена продолжится по утвержденному плану, несмотря на финансовые трудности. Учитывая нынешнюю ситуацию, могу сказать наверняка, все, что предусмотрено к пуску в 2010 году, будет построено, задания не снимаются, сообщил он журналистам. Однако сразу две станции метро, Марьино Роща и Достоевская, в этом году, как планировалось, планировалось, открыты не будут. Причина – кризис. Руководитель Центра социально-экономической политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер считает, что этот факт красноречиво характеризует столичный бюджет.
Метро – это самый доступный и самый эффективный вид общественного транспорта. В условиях Москвы, тем более перегруженной Москвы, каждая станция новая, она все-таки понемножку облегчает проблемы сиюминутные там очень многих людей. Если уж две станции метро, которые были обещаны, вообще обещаны достаточно большие планы по расширению нашего метро, который не справляется со всем потоком пассажиров, которые, если уж эти планы вот таким образом корректируются, то, видимо, в финансах города Москвы довольно сложная ситуация. Несмотря, видимо, на все уверения и мэра Москвы, и правительства Москвы. Потому что, как мне представляется, такого рода откладывание – это одна из самых последних мер. Но, может быть, с этим можно сравнить только, если бы прекратили, допустим, индексировать московские мэрские надбавки к пенсиям, к пособиям социальным. Поэтому это новость за ряды тех, которые говорят о том, что кризис углубляется и начинает все более ясно отражаться на социальной сфере.
Подобные корректировки в планах метрополитена, по мнению члена экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексея Клименко, говорят о том, что власти, прикрываясь кризисом, перераспределяют бюджетные деньги без учета интересов москвичей.
Кризис – очень удобное время для чиновников, чтобы корректировать разные обещания. Если посмотреть внимательно на действия того же самого метрополитена, то можно обнаружить немало интересного. Например, реставрационные работы. Работа на станции Маяковская. Вся стена гниет после реставрации, потому что станция находится в таком вот баллоне, стеклянном, наполненном водой. То есть она вся в воде. В любую секунду может произойти катастрофа. Об этом предупреждали ученые, гидрогеологи, что нужно не реставрацией заниматься, а надо спасать станцию от возможной катастрофы. Нет, господин Гаев делает дорогостоящую реставрацию, а результаты... Прежде чем давать широко вещательные обещания, надо взглянуть, а рационально ли используется тот бюджетный ресурс, который существует у того же метрополитена. Я думаю, что хорошо бы проверить эффективность использования тех средств, которые выделяются на содержание, на функционирование столь нужного городу организма.
И еще одна новость от руководства московского метро. С 1 июня будут переименованы две станции – Битцевский парк и деловой центр – в Новоясеневскую и Выставочную соответственно. Сделано это для того, поясняют в пресс-службе метрополитена, что название «Битцевский парк» и «Деловой центр» будут присвоены еще не построенным станциям метро. Вот как эту новость прокомментировал Алексей Клименко.
Любое переименование – это довольно большие затраты. А нужно ли, если уже сложилось, если уже люди привыкли, значит, не хватает, я извиняюсь, мозгов для того, чтобы придумать менее затратные способы, чтобы не менять то, к чему люди уже привыкают. А люди привыкают быстро. Кризис – суровое время. Нельзя в бирюльки играть. Делом надо заниматься. Я к этим идеям по переименованию отношусь, опять-таки, в высшей степени скептически.
Между тем, начальник московского метрополитена строит новые планы. Новые радиусы метрополитена, которые будут строиться от второго кольца, могут быть продлены в ближайшие районы Подмосковья, заявил Дмитрий Гаев, пишет общественно-экономическое издание «Журнал недели» Московского региона. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает воскресный выпуск программы «Время свободы» традиционная рубрика «Моя неделя». С протоиереем Иоанном Свиридовым, главным редактором «Радио София», беседовала моя коллега Вероника Баде.
Отец Иоанн, как прошла у вас неделя?
Прежде всего, я, конечно, хотел бы поздравить слушателей «Радио Свобода» с праздником Пасхи, который не завершился на самом деле, поскольку он длится вплоть до Вознесения, вернее, до отдания праздника Пасхи. Но на этой неделе ведь еще было такое событие, которое не все хорошо помнят, но это Радоница, это поминовение усопших, пасхальное поминовение усопших. Самое радостное из тех поминовений усопших, которые существуют, поскольку поются пасхальные песнопения «Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, сущий во гробе живов дрова». В этом смысле, конечно, вы помните, что в советское время многие ходили в самый день Пасхи на кладбище. Правда, и сейчас так ходят. В этом нет ничего дурного. Просто у церкви есть такой точно определенный день, как Радоница, во вторник уже второй седмицы пасхального периода. И здесь совершенно все понятно, поскольку вся пасхальная неделя – это праздник жизни, и поэтому в церковном смысле нет поминовения усопших, хотя мы их никогда не забываем.
Отец Иоанн, я знаю, что у вас должна скоро выйти новая книга. Расскажите о ней, пожалуйста.
Это книжка, которая называется «Начало. Опыт размышлений над четвертым Евангелием», то есть Евангелием от Иоанна. В основу этой книжки легли мои собственные беседы, комментарии к Евангелию от Иоанна, но для книжки, конечно, радиобесед недостаточно, поэтому пришлось работать с очень большим количеством литературы, поскольку я привлекаю сюда не только восточных отцов церкви и восточных мыслителей, но и западных, включая и католических, и протестантских. То есть моя задача сделать такой интерконфессиональный взгляд на проблему, ну, не столько толкования, сколько понимание этого одного из выдающихся текстов вообще в мировой литературе, Евангелия Иоанна, 4 Евангелие, это удивительная вещь, которую трудно не назвать откровением. Достаточно вспомнить только пролог. Кстати, пролог Евангелия Иоанна как раз читается на Пасху, как главный текст этого дня. Притом читается по правилам на многих языках, прежде всего на греческом, кроме славянского, церковно-славянского, на греческом, латинском, иногда на еврейском, если находится знаток еврейского языка, на европейских языках.
Ну вот эта книга скоро должна выйти, а что-то еще вы сейчас пишете?
Открою вам секрет, что я сейчас пишу, да, но пишу в другом смысле. Я просто немножко занимаюсь живописью, поскольку первое мое образование художественное, и я, в общем, никогда особенно далеко не уходил от него. Просто сейчас более активно занимаюсь таким опытом живописного восприятия мира. Я еще не выставлялся, но, может быть, это совпадет с презентацией книги, я надеюсь.
Протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор радио «София», рассказал о своей уходящей неделе Веронике Баде. «Ставка жизни». Владимир Маяковский и его шведский биограф. Несколько месяцев назад в московском издательстве «Калибри» вышла книга известного стокгольмского историка и исследователя русской культуры Бенгта Янгфельта «Ставка жизни. Владимир Маяковский и его круг». Он участвует в программе «Мифы и репутации», где ведущий программы Иван Толстой беседует с автором этой книги. Первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я запросил у Конгресса чрезвычайное финансирование на сумму 1,5
миллиарда. Полиция газ употребляет, а у нас в дыме сюда весь
мужчина взял в руки ружье и расстрелял своих близких.
В одном из частных университетов Анкары была обезврежена террористка.
Даже смерть. У них, мне кажется, сдают нервы сейчас. Прокуроров все-таки, они понимают, что-то вокруг меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565.